говорит Радио Свобода. Время гостей. Оно наступает ежедневно по будним дням в эфире Радио Свобода в 19 часов после новостей. Главы Министерств иностранных дел стран-участниц Организации договора о коллективной безопасности решили скоординированно выступать в международных организациях по ситуации на Кавказе. Об этом сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров. В заявлении, принятом на совещании министров в Москве, содержится призыв ко всем государствам взвешенно оценивать ситуацию в Южной Осетии и не предпринимать действий, способных спровоцировать ее дальнейшее обострение. Сегодня в студии программы «Время гостей» Владимир Прибыловский, президент издательского центра «Панорама» и руководитель интернет-сайта «Антикомпромат.ру». Добрый вечер, Володя. И Владимир Корсунский, главный редактор издания «Грани.ру». Владимир, добрый вечер.
Добрый вечер.
Ведет программу Владимир Бабурин. Знаете, я несколько задержал на несколько дней эту передачу, чтобы немножко успокоились чувства, немножко успокоились страсти. А хотел я поговорить о двух письмах на грузинскую тему, тем более, что и на вашем сайте, Володя, и на вашем сайте эти письма были напечатаны. Одно из них, дорогие друзья и коллеги, мы глубоко потрясены происходящими трагическими событиями, боль, которая разрывает ваши сердца и наша боль. Аналитики еще долго будут изучать подводные течения и водовороты, которые привели к этой катастрофе, устанавливать степень индивидуальной и коллективной ответственности сторон. Последствия этой катастрофы непредсказуемы в равной мере для граждан обеих наших стран. Несмотря на все искусственно воздвигаемые между нами барьеры, мы вместе, мы продолжаем вас любить, понимаем ваши чувства и переживаем наше общее горе. Письмо было направлено в Институт грузинской литературы имени Шота Раставели, подписали Борис Стругацкий, Константин Назадовский, Нина Катерли, известные люди, достойные и уважаемые. Второе письмо «Региональная война», развязанная марионеточным режимом Михаила Саакашвили против населения Южной Осетии, есть не что иное, как начало необъявленной войны, которую США и их европейские союзники развязали против России. Это из обращений учредителей и участников регионального общественного фонда содействия развитию культуры «Мир Кавказа». Подписали Андрей Битов, Фазиль Искандар, Карен Шахназаров, Валерий Гергиев и другие люди.
За второе стыдно.
Вы знаете, Володя, вот я как, скажу вам, как человек, который занимается долгое время информацией, вот для меня это прежде всего информация. Информация о том, что Россия расколота. Причем примерно так, как она была расколота во время Первой Чеченской войны, далеко не 50 на 50, были ее горячие сторонники, были ее столь же горячие противники. В отличие от общества грузинского, которое сейчас сплотилось вокруг Михаила Саакашвили, и даже оппозиция, которая буквально месяц назад была готова его чуть не живьем съесть, сегодня уже своего президента поддерживает, и, наверное, единственное исключение – это сегодня арестованный сын первого президента Грузия. Вот об этом была такая новость.
Не знаю. Я про второе сейчас скажу. Хорошо. И просто хочется вспомнить, что Синявский говорил, что у него с советской властью стилистические разногласия. Да? Вот трудно, мне трудно представить, если это правда, если это все так, если замечательные писатели Андрей Битов, Фазиль Искандер поставили подпись под этими пропагандистскими клише. Ну, это значит, что слово больше не с ними. Они больше его не чувствуют. Они не понимают, чем отличаются человеческие слова от пропагандистских клише и от спецпропаганды. Это большая беда. Просто большая беда. У них не нашлось ни одного человеческого слова. Они подписали агитку.
Да, тут Володя, вы нас два письма. Одно письмо человеческое, написанное человеческим языком. Я даже думаю, что люди, которые это письмо подписали, могут наверняка по-разному относиться, скажем, к факту нападения грузинских войск на Цхинвали. И по-разному, может быть, оценивают и дальнейшие события. Но это письмо, написанное человеческим языком, искренними людьми. Один из них, кстати, мой близкий друг Леонид Рыбанков. А другое письмо, которое, по-моему, раньше возникло на день, под которым стоят имена Битова и Искандера, это письмо, я просто не верю, что Битова, Искандерова как-то там писали или даже читали.
Нет, и Андрей Георгиевич, чиновничьи. и Фридрих Белл сказали, что они текст не писали, но поставили свои подписи.
Они подтвердили, что они поставили свои подписи.
Нет, вы знаете, вот...
Володь, прости, я пожалуйста. Сейчас вот Андрей не оцениваю за они или против.
Андрей Георгиевич очень хорошо объяснил свою позицию. Сделать. Свою позицию. Этот текст тоже есть и на вашем сайте, Володя, и на вашем сайте, Володя, что эта война непереносимая боль, самое ужасное, что два любивших друг друга народа убивают друг друга по чужой, корыстной, бездарной воле. Самое бессмысленное, что может быть, это доказывать чью-либо правоту. Когда встречаются две правоты, гибнут невинные люди. Грузия сильнее Осетии и Абхазии. Россия сильнее Грузии. Штаты сильнее России. Если использовать образ Юза Алиш, то это дуэль на бумерангах. Правота есть что-то чудовищное. Никто не прав, только Бог. Вот это уже написал сам Андрей Георгиевич Битов.
Да. Ну, и в этом уже нет этого. Соединенные Штаты развязали чего-то там у нас на Кавказе. Да ладно.
Так, на самом деле, вот под тем письмом, где стоят подписи Битова и Искандера, остальные люди там, это, в общем-то, не люди слова. Там кто-то танцует, кто-то поет. В политике абсолютно не разбираются, да и в слове тоже. Вот, там Искандер, можно понять, он выходец из Абхазии.
Ну нет, понять писателя, но, тем не менее, который такие вещи подписывает, нельзя.
Вот действительно просто агитку самого грубого пошиба, который даже не из брежневского времени, из какого-нибудь там 37-го года просто звучит. Это странно.
Я вам сейчас напомню эту вашу фразу, Володя. Время гостей в эфире «Радио Свобода». У микрофона Владимир Бабурин. Два главных редактора у меня в гостях. Главный редактор интернет-издания «Грани.ру» Владимир Корсунский и главный редактор интернет-издания «Антикомпромат.ру» Владимир Прибуловский, он же президент исследовательского центра «Панорама». Ведет программу Владимир Бабурин. Очень скоро мы продолжим.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Вы вправе согласиться или поспорить. Звоните в прямой эфир, присылайте смс и сообщения на пейджер. Каждый будний день в 23 часа, время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Время гостей в эфире «Радио Свобода». У микрофона Владимир Бабурин и два Владимира. Владимир Приволовский и Владимир Корсунский. «Антикомпромат.ру» и «Грани.ру». Они возглавляют два эти интернет-издания сегодня в нашей студии. Вы можете повторить свою последнюю фразу, Владимир Прибаловский? Это возврат.
Я недоумеваю, что люди подписали письмо, которое звучит даже не как из брежневского времени, как из 37-го года.
То есть, вот смотрите, вы тоже переходите на пропагандистское клише. Вот согласны? Я сейчас переадресую, Владимир Корсунский, вам этот вопрос, потому что на вашем сайте было много откликов. Была колонка Владимира Абаринова, очень талантливый журналист, человек, которого я глубоко уважаю, который и у нас на «Радио Свобода» много писал, который написал: «Читая коллективное письмо к деятелям культуры мира, ко всем здравомыслящим людям, трудно избавиться от ощущения, что пленку российской истории отмотали лет на 30 назад. Марионеточный режим, коварная политика США, преступные военно-политические авантюры, и особенно вот это, люди мира, люди доброй воли. Еще недавно казалось, что эта замшелая лексика пригодна лишь для пародии на советский агитпроп». Ну, почему он использует ту же самую замшелую лексику-то?
Когда отвечаешь на подобные вещи, приходится использовать ту же самую замшелую лексику, хотя бы для того, чтобы напомнить: ребята, откуда это все? Это все не на пустом месте появилось. Сегодня я думаю, что все, вот у вас там был слоган, да, не все люди мыслят одинаково. Спецпропаганда занимается тем, чтобы не все люди мыслили. Она ровно для этого существует, чтобы мыслить люди не могли. Это наука. Это специальность, военная специальность журналистов, которой они занимаются, к сожалению, в России даже в мирное время. То есть гражданская идеологическая информационная война у нас началась с той поры, когда перестали существовать независимые источники массовой информации. То есть с приходом Владимира Владимировича Путина ведется планомерная, масштабная война по обработке населения. Это называется информационная блокада. Вот отсутствие свободы слова в стране называется на языке спецпропагандистов информационной блокадой. И применяется для того, чтобы люди не получали альтернативной информации, и у них не было возможности размышлять о событии и видеть его объемно с разных позиций.
Хорошо, но когда оппоненты начинают говорить друг с другом на языке сталинского краткого курса, мне очень хочется сказать, оба хуже.
Ну вот, Володь, другое письмо, оно нормальным языком написано, там нет ничего.
Я имею в виду уже полемику, которая разгорелась вокруг этих двух писем.
Знаете, полемика — это раздел, который происходит в обществе, извини, я перебиваю. Дело все в том, что совершенно нет монолитной поддержки этой войны. Война произошла чудовищно. Незаконно даже по отношению к нам, самим гражданам России, ее не санкционировал парламент. То есть он через 10 дней, да, по-моему, Совет Федерации собрали, и он проштамповал решение президента о вводе войск. Это что такое? Нет у нас, ни у кого нет права самолично ввести войска туда или туда и разбомбить там кого-нибудь.
Ну, у нас много на что власть не имеет права, тем не менее делает. Я, однако, не согласен с тем, что власть вот в этой войне не имеет общественной поддержки. На самом деле, увы, общественная поддержка есть не только ввода войск в Кинвале, это вопрос спорный, я сам там с оговорками поддерживаю. Но, увы, есть общественная поддержка и вообще всему поведению достаточно безобразному Кремля во всем этом конфликте. Массовая истерия, конечно, нагнетается телевидением, но она действительно массовая.
Нет, массовая истерия, она истерия, но общественная поддержка общества – это собрание мыслящих людей, а не людей, которые пишут пропагандистскими клише, подготовленными в соответствующих идеологических отделах ГРУ, например, да, или ФСБ. Люди, которые мыслят такими категориями, они не мыслят, они берут это из телевидения и считают, что это их, а их так просто сделали уже. Просто придумали за них, как они должны думать. Они это штампуют своими подписями. Все.
Ну вот если даже Битов и Искандер соглашаются под этим штампом и подписываются. Это говорит о том, что и в обществе существует.
Извини меня. Да, давным-давно Фрейд вот такую маленькую работку, тоненькую книжечку написал, которая называлась «Психология масс» или «Анализ человеческого я». И он там вот как раз разбирает случаи, когда толпа. Человек идет и видит толпу. И стоит какой-то агитатор. И что-то кричит там этой толпе. Пока он идет по тротуару, он критично относится к тому, что там говорят. Он это не поддерживает и вообще испытывает к этому брезгливые чувства. Но стоит ему попасть в толпу, он помимо воли начинает сопереживать всей этой массе и кричать «Да здравствует!», да, то, к чему призывает агитатор. Вот эта психология в толпе, она меняет личность. Она ее убирает. Это вот люди просто, ну, надо пожалеть, да, они попали вот под это воздействие, массированное воздействие спецпропаганды.
Ну, у Фрейда все это довольно сложно описано. Я думаю, гораздо больше людей читало Гелеровского. И помните, один из героев Гелеровскому говорит, он спрашивает, как же ты так с толпой-то вообще управляешь? Толпу зимой купаться уговорю, элементарно.
Ну, Березовский говорил, что, имея 2-3 канала в руках, он обезьяну сделает президентом Российской Федерации. Не то, что
вот, и что и сделал.
Володя, у меня к вам вопрос тогда, Владимир Прибыловский, как к историку. Вот вы можете мне там, в течение 3 минут объяснить разницу между ситуациями, которые происходили в последние неполные 20 лет? Начало 90-х годов, распад Югославии, худо или бедно, были признаны все изначально самопровозглашенные республики: Хорватия, Словения, Босния, Герцеговина, Македония и так далее. Середина 90-х годов, парламент Чечни и президент Джохар Дудаев объявляют о независимости Чеченской Республики от России, две кровопролитнейших войны, на исходе которой бывший враг становится другом, ныне там вполне замечательно управляет сын этого бывшего врага и получил столько, сколько первый президент Дудаев, я думаю, и не мечтал, а второй даже об этом, Аслан Масхадов, даже, наверное, и не задумывался. Ситуация третья. Косово самопровозглашается, ее признают достаточно большое количество государств. Ситуация четвертая. Самопровозглашение Южной Осетии и Абхазии признает пока только Россия, ну, вот Хамас признал, и Никарагуа вроде вот-вот признает. Ну, и более давняя ситуация, Северный Кипр, который был признан только Турцией, но вот буквально несколько дней назад президент Северного, Греческого и Турецкого Кипра решили начать диалог. Вот вы можете мне объяснить, в чем принципиальная разница между этими ситуациями?
Нет принципиальной разницы. Кто сильнее, тот и прав в данном случае. При этом в некоторых ситуациях перечисленных сильнее оказывались, скажем так, более демократические силы. В некоторых ситуациях наоборот. Но вот все общее, что во всех этих случаях, это кто сильнее, тот и победил. А есть юридическая разница в разных местах, но она, в общем, вторична. Так вот, распад Югославии, он там победила юридическая точка зрения такая, что югославские республики, они являются носителями основного суверенитета, и к ним, значит, к Югославии, так же, как и к Советскому Союзу, не относится Хельсинский принцип о нерушимости границ. То есть вот внутри союзных республик югославских и советских он действует, а между ними не действует. Но этот юридический принцип победил, потому что сейчас он, ревизия его происходит в случае с Косово. Он тогда победил, потому что была сила на его стороне. А мы, кстати, чудом избежали югославского сценария, потому что кто такой Милошевич, это, или кто такой ГКЧП, это коллективный Милошевич. Если бы тогда, в августе 91-го, ГКЧП победил, то потом распад бы все равно произошел, но произошел бы вот таким способом, как в Югославии.
Самое любимое обвинение политиков друг другу, и российских, и западных, это обвинение в двойных стандартах. Ведь правильное обвинение. Все используют двойные стандарты. Или нет?
Даже я дома использую двойные стандарты. На одном языке говорю с женой, на другом с детьми. А с внуками вообще на третьем. Я не понимаю, двойные стандарты, ну да. Ну и что? В чем двойные стандарты? Косово совершенно не аналогия Осетии.
Так, тогда объясняйте.
Ну, скажем, Абхазия тогда вполне объясняйте. Аналогия.
Почему Косово не аналогия Осетии?
А что такое Осетия? Что? Я совершенно не понимаю.
Нет, ну вот вы сказали, Косово не аналогия Осетии.
Косово не аналогия Осетии. Косово совершенно...
Как говорил герой известного фильма, даже, переведи.
Даже, нет, не могу, даже у меня даже слов нет. Выдуманное некое образование.
Кто выдуманное образование, Косово или Осетия?
Осетия. Конечно, выдуманное совершенно образование. Косово создавалось под национальную, да, некую общность, и реальный геноцид, который происходил. Реальный. А тут все выдумано. Сама Осетия выдумана. Южная, да? И геноцид, который там происходил, тоже...
Ну, как она выдумана, если она на карте есть?
На чем?
На карте.
На чьей?
Знаете, вот, Володя, она
вот есть... в мире никто не видел таких карт. Она и признана только здесь. Косово признано не только Соединенными Штатами, не... да? Косово признано мировым сообществом нормально. А Осетию никто не признает. И никогда не признает, потому что это невозможно.
А вот разница у меня. Вот объясните мне разницу. Вот была исконно сербская территория, называлась Косово. Потом Союз коммунистов Югославии проводил очень...
Помните, сколько времени разбирались с этой ситуацией в ООН? Помните?
Долго.
Да. А здесь просто вошли, да, сами там кто-то решил, ввели войска, постреляли, что-то там разбомбили и что-то там признали.
Финал одинаковый абсолютно.
Финал
нет. Самопровозглашение, только там признают, здесь не признают.
Финал это, извините, международное, да, как это называется, статус этой территории теперь. Его нет и не будет. Это все равно остается внутри Грузии для всего мира. Это будет временно оккупированная территория до тех пор, пока мы не выведем оттуда войска и не впустим туда международные силы, да, которые будут обеспечивать безопасность и наблюдать за соблюдением мер. Это опять все вольется естественным образом назад в Грузию. Никуда это, ничего другого произойти не может.
Серьезно так полагаете?
Я абсолютно уверен в этом, потому что если это иначе, то значит 7 августа, когда мы вошли, 8-го. Когда 8-го, да, мы прошли 8-го... в ночь.
Вечером 8-го.
Ну, не важно. 8-го, когда мы вошли, значит, началась Третья мировая. Потому что, судя по амбициям, характеру, способу и образу мышления наших руководителей, они на этом не остановятся. Они это воспримут как слабость. Они будут кричать, что Россия поднялась с колен. Они направят свои дряхлые ракеты в любой конец мира. И они явно готовы, они сейчас показали, я думаю, что мы сейчас пережили нечто очень похожее на Карибский кризис. Вот если бы они уперлись, если бы сейчас не стали отыгрывать, если бы Путин не ушел, Путин, если вы заметили, 3 дня уже не говорит ничего про войну, а занимается каким-то, что-то в Астрахани 450-летие, какой-то юбилей организует, и уже занялся чистой экономикой, уже сюда не лезет, Медведеву поручено отвечать, Лавров уже говорит о международной полиции в буферной зоне, американцы буферную зону не признают, тогда Лавров где-то говорит, что да, мы, конечно, войска выйдут и из Южной Осетии, и из Абхазии выйдут, но когда будут готовы уже международные силы? Ну, когда? Понятно, это будет не скоро, но это будет. Ну, вот абсолютно убежден.
Вот вы вспомнили Карибский кризис, знаете, чисто внешняя ситуация, чисто внешняя, вот именно чисто внешняя ситуация похожа. Ну как, суверенное государство Куба, на которое суверенное государство Советский Союз привезло ракеты. Ну, 2 суверенных государства между собой договорились. А 3 суверенное государство, Соединенные Штаты, устами президента Кеннеди говорит, слушайте, уберите ракеты, слишком близко ко мне, моя зона. А здесь то же самое, Грузия рядом с Россией.
И американцы там ракет
никаких. Ну, скажи, там уберите свои. Уберите
кого?
Уберите свои советников.
Уберите грузин из Грузии. Слишком близко.
Не вмешивайтесь. Вот честно, ну, исключительно внешняя ситуация, похоже, по-моему.
Не более того.
Время гостей в эфире Радио Свобода. Владимир Прибыловский, руководитель интернет-сайта «Антикомпромат.ру», и Владимир Корсунский, главный редактор интернет-издания «Грани.ру». Сегодня в нашей программе ведет ее Владимир Бабурин. В 22 часа выйдет в эфир аналитический радиожурнал «Время и мир». Вперед в 19 век. Разговор о новой российской идеологии. Учебник «История России. Продолжение темы». Беседа с одним из руководителей авторского коллектива Александром Филипповым. Почему российской экономике перестало хватать денег? И ультраправое в Испании наследие тоталитаризма или продукт современности? Время и мир. 22. Повторы. Час и 3. А сейчас новости середины часа. Радио Свобода.
Радио Свобода. Новости. В Москве 19:30. Коротко о главных новостях. 5 боевиков убиты в результате спецоперации в дагестанском городе Хасавюрт, заявили местные власти. По их данным, в бою ранены 2 военнослужащих, погиб местный житель, попавший под обстрел. На Украине пропрезидентская партия официально заявила о выходе из правящей коалиции. Парламентская фракция «Наша Украина. Народная самооборона» отказалась продолжать работу вместе с блоком премьер-министра Юлии Тимошенко, депутата которого проголосовали вместе с оппозицией за поправки, урезающие полномочия президента Виктора Ющенко. Грузия возобновляет упрощенный порядок выдачи виз гражданам России. Согласно указу президента Михаила Саакашвили, россияне теперь вновь смогут получать грузинские визы по прибытию в Грузию. Страны Организации договора о коллективной безопасности будут координировать выступления по ситуации на Кавказе. Об этом сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Совещание представителей стран ОДКБ прошло сегодня в Москве. Задержанные авиарейсы Альянса Air Union отправлены из Томска в Москву. Десятки пассажиров провели в аэропорту более суток. Министр транспорта Игорь Левитин заявил на встрече с премьером Владимиром Путиным, что ситуация с рейсами Air Union, задолжавшего поставщикам топлива, полностью стабилизируется через неделю. Россия может разместить высокоточное оружие недалеко от Польши, согласившейся установить у себя ракеты американской системы ПВО, заявил глава Комитета Госдумы по обороне Виктор Заварзин. Выступая в Калининграде, он также сказал, что поступают предложения разместить в области тактическое ядерное оружие, однако в этом нет необходимости. Вице-президент США Дик Чейни из Тбилиси прибыл с визитом в Киев.
Время гостей ежедневно по будним дням. В эфире радио «Свобода», у микрофона Владимир Бабурин. Владимир Прибыловский, руководитель интернет-издания «Антикомпромат.ру» и президент издательского центра «Панорама». И Владимир Корсунский, главный редактор интернет-издания «Грани.ру». 8-800-200-22-12. Телефон мы сейчас включим. Володя, завершая, вот я все-таки констатирую, что, по крайней мере, мне вы не сумели объяснить разницу между Косовом и Южной Абхазией. А несколько дней назад... Несколько дней назад мы на эту же тему говорили с известным адвокатом Генри Марковичем Резником, вот, который анализировал вот, то, что происходило в Южной Осетии, то, что происходило в Косове. И закончил он так, что вот, когда произошло признание Косово, говорили, это уникальная ситуация, а потом сделал ремарку, вот как юрист, как адвокат. Извините, для права уникальных ситуаций вообще не существует. Теперь давайте послушаем, что наши слушатели по этому поводу думают. Евгений из Калужской области, добрый вечер, вы в эфире.
Здравствуйте, студия. Я хочу пару слов сказать по источнику, что ли, позиции Битова и Искандера. Но это получается, что-то пересиливают у них их интеллект и здравый смысл. Искандер, по-моему, чуть ли не из Абхазии.
Искандер из Абхазии, да.
Вот, получается, национальное чувство пересилило здравый смысл. А Битова, по-моему, просто возраст одолел. Он смотрится очень болезненным человеком. Вот так.
Я бы попросил все-таки не комментировать.
Я не знаю историю подписания этого письма. Наверняка звонил кто-то им хорошо знакомый, предлагаю подписать, как это обычно бывает. Меня во всем этом расстраивает то, что они потеряли чувство слова, то, что они подписались под чем-то. Чем писатель, человек, работающий со словом, подписаться никогда не может, по определению.
Ну, я не буду вам сейчас пересказывать интервью Фазиля Абдулловича Искандер, «Радио Свобода», можете сами посмотреть на сайте, он все это, по-моему, совершенно внятно объясняет. Тут точно так же, как объяснял это Андрей Битов, вот, цитата, которую я приводил в первой части программы, не из письма, которая коллективная.
Это не объясняет, почему письма подписал такой документ. Говорит нормально, и понятна его позиция. Вот то, что он говорит, говорит человеческим языком, взволнованно, но понятна его позиция. Но почему он подписал эту листовку, которая выбрасывается на разложение войск противника с самолетов, сбрасывается над вражеской территорией, это вообще понятнее. Но подписал для того, чтобы сбросить здесь.
Слушатель Сумской вас спрашивает, если Америка действительно желает добра Грузии, то почему не посоветует маленькой с великолепным климатом стране стать нейтральным государством, по примеру многих государств с высоким уровнем жизни, и почему Америка подыгрывает агрессивному диктатору?
А кто агрессивный диктатор?
Я лично вижу двух. Путина и Саакашвили. Америка подыгрывает иногда одному, иногда другому.
Я не знаю. Америка подыгрывает. Не надо так штампованно мыслить. Америка ведет с нами, занимается переговорами, политикой и строит какие-то отношения. Америка строит отношения с Грузией, Америка строит отношения с большинством стран мира. это не значит, что Америка во всех этих странах проводит свою политику. Конечно, она отстаивает свои интересы. Наши страны отстаивают в общении с американцами свои интересы. И Грузия свои. Им сегодня деньги нужны. Да? Они сегодня получат их. А помогаем мы им получить эти деньги, потому что мы сработали так топорно, так дешево, так дерьмово, непрофессионально, что все, в общем, почему мировое сообщество сегодня, да, на стороне Грузии? Мы сделали все, чтобы оно было на нашей стороне, так кажется, но все службы отработали так плохо, что в результате получили обратный результат, обратный эффект.
Скажите, а граждане Соединенных Штатов получали достоверную информацию в полном объеме о событиях в Осетии, спрашивает Сергей. Ну, я один пример могу привести. Это гражданка США, осетинка по национальности, которая выступала в прямом эфире телеканала Fox News. Потом это, правда, было отредактировано на одном из российских телеканалов.
Там было совсем то.
Я просто как раз по Fox News случайно попал на эту передачу. Я видел ее в оригинале. Вот. А потом увидел на следующий день, то, что вот у меня были американские каналы и российские. На следующий день я увидел, как хорошо могут поработать ножницы редактора. И все перевернуто. Не знаю, насколько полный объем. Вот хотя бы вот эти 4 минуты свидетельства очевидца, это был достаточно полный объем, и там была, ну, значит, сказать, критика в адрес Саакашвили, это очень мягко сказать.
Да, мало того, американцы, во всяком случае, имели возможность получить всю информацию, в том числе по телевидению, не только из интернета. А у нас в России даже президент получил информацию об этом случае абсолютно искаженную. То есть он, судя по тому, как он общался с американским телевидением, он был искренне уверен, что вот этот вырезанный московский вариант американской передачи с участием остинской девочки, что вот московский вариант настоящий. То есть он сначала отдает своим шестеркам указание вести информационную войну, а потом он сам на дезинформацию этих шестерок попадается.
Звонок у нас из Екатеринбурга. Сергей, добрый вечер, вы в эфире.
Добрый вечер.
Если можно, чуть громче.
Я бы хотел бы полностью согласиться с позицией Владимира Корсунского.
Ой, какой вы молодец.
И хотел бы его немножко поддержать в разнице между Осетией и Косово. Дело в том, что давайте скажем так. Государство Грузии сколько существует и что такое Югославия? Я, честно говоря, не помню, когда оно образовалось это. А государство Грузии имеет тысячелетнюю давность. И если посмотреть все старые и древние карты, аланы...
Ну, давайте
они,
тогда восстановим египетских
фараонов.
Они
обитали на севере Кавказа, и никогда за хребетом их не было. Эти дарованные царицей Тамарой земли. И поэтому грузинская деревня и русская. Осетинская. Они рядом, поэтому смешаны. И это вообще-то Самочабло, а не какой Осетии. Это Осетии сделали при, по-моему, Орджоникидзе и Сталин. Вот, да. А вообще, если поинтересоваться, то все могли бы найти эту информацию. Но никому не надо, все смотрят телевизоры.
Поздравляю вас, Владимир.
Хочу сказать реплику, что вот все-таки опираться на все эти исторические прецеденты и древние, и древность государства, это неплодотворно. Тогда нужно арабский халифат восстанавливать, империю египетских фараонов и так далее. Да, Грузия одно из самых древних государств мира, но и Югославия, если считать там от сербского царства, тоже достаточно древняя. С тем же Косово, с одной стороны, албанцы там поселились действительно на протяжении 20 века, а в 19-м их там почти не было. Но если взять, отвернуть историю еще лет на 600-700, то на всей территории Сербии жили предки албанцев, иллирийцы, фракийцы, а славяне туда пришли не раньше конца 6 века. Ну, это вот на эти такие древности опираться в обосновании прав, я думаю, что неплодотворно.
Нет, я просто к тому, что когда в 91-м году подписывали Беловежские соглашения, то одним из основополагающих принципов было сохранение существовавших при Советском Союзе административных границ. Южная Осетия и Абхазия были внутри административных границ Грузинской Советской Социалистической Республики.
И тогда же кто-то начал войну на этих территориях с Грузией.
Это как вот вопрос, кто первый начал.
На самом деле, это очень большой вопрос. Вот здесь все время, вот, когда я...
Потом в Приднестровье, это все тот же был враг, все тот же зверь. Потом он в Приднестровье забрался, там нам намутил. Все время кто-то мутил.
Вот вы знаете, когда дискуссия начинается вестись на каком-то уровне первого класса, а он первый начал, Марья Ивановна, он первый начал.
Вот молодец. На другом уровне должно быть.
Когда Абхазия еще не требовала независимости, а только расширение своей автономии, грузины первые перешли в Ингуре. Это было в промежуток, когда Гамсахурди уже свергли, а Шварнадзе еще не полностью вошел во власть. Это отряды Джаба и Селяни хлынули на территорию Абхазии, и началась резня. И она была, там был геноцид, к сожалению, взаимный.
Нет, резня действительно была с обеих сторон, потому что именно Звиад Гамсахурдия первым сказал о создании унитарного государства Грузия и Грузия для грузин. Он это действительно говорил.
И я согласен, и Звиад не оправдан.
И был точно такой же геноцид с другой стороны. И вот я помню, что...
Я его вообще не люблю.
Когда еще в 90-х годах был в Тбилиси, то все центральные тбилисские гостиницы были забиты грузинскими беженцами из Абхазии и из Южной Осетии, потому что больше им жить было негде. Это правда, это вот, знаете, это как вот в старой такой еврейской притче, что и ты прав, и ты прав, и когда маленький мальчик...
А сколько сейчас беженцев грузин? 500 тысяч? Около, да, 400 с чем-то, 460 с чем-то.
Ну, из Абхазии давно, они уже много лет живут частично в Грузии, частично в России.
Да. А сейчас трогательно, да, наивный какой-то, когда его спросили, что там в грузинских селах, он сказал, да ничего, зачистили, никого там нет, чисто.
Из Московской области, Александр, добрый вечер, в эфире.
Добрый вечер. Я из Москвы, моя фамилия Иванов, я звонил как раз в тот день, когда... На Радио Свобода как раз в тот день, когда признали независимость Южной Абхазии и Осетии, за эти стадо признания независимости я сказал, что они будут признаны. Кстати, мне в тот момент на Радио Свобода не поверил никто из участвующих в передаче тогда, в час прессы, если мне не изменять память. Два момента. Первый момент. Я могу вам предсказать, что будет дальше. Будет нарастать тенденция к развалу Грузии, уже оставшейся как таковой. Потому что регионы Сванетии, например, давно говорят о том, что они будут независимы. Вполне возможна ситуация в Аджарии. Будут нарастать моменты отделения, значит, некоторых территорий на границах с Арменией, каких-то армянских анклавов, ну и так далее. Грузия как таковое, как государство, в региональном смысле будет так или иначе распадаться. Почему? Потому что та политика, которая ведет Саакашвили, которая, значит, поддерживается кругами, определенными кругами в США, она целиком, полностью направлена на то, чтобы развалить это государство. Теперь второй момент. Вот тот гость...
Они разве Грузию хотят, американцы, развалить? Не Россию?
Они видите, что
как-то
происходило.
Как-то запутали вы меня.
Я вам сейчас один момент хочу сказать. Вы вспомните, что делали Соединенные Штаты в тот момент, когда начались события в Югославии. Они начали поддерживать в одну из сторон, в результате развалилось все. Значит, Россия не развалится, на это вы надеяться не можете, сколько бы вы ни хотели.
А Россия, я не надеюсь,
вы просто... Я просто хочу вам лично сказать...
Мне, вот, скажите, лично, скажите, да, мне лично, да. Я хочу слышать.
Я бы хотел, чтобы, хотелось бы, чтобы ваша семья, допустим, ваша мама или ваши дети, оказались под шквальным огнем ракетных установок «Град» с грузинской стороны в городе Цхинвали.
Да. Спасибо вам. Наташа,
включите, пожалуйста, этого слушателя. У нас еще один Александр из Московской области. На этот раз добрый вечер.
Алло, добрый вечер. Ну вот, чтобы закончить эту тему, я хочу сказать, что дважды очевидцами на радиостанции «Свобода» был подтвержден факт прицельного огня, первый залп по штабу миротворцев, и один из ваших корреспондентов сказал, теперь это выжженная поверхность, Луна, погибли наши солдаты. Что бы сделала Америка, если Куба открыла такой же огонь по базе Гуантанамо, и там погибло бы 14 американских военнослужащих? Это первое. Второе. Очевидно, и также подтверждено вашими корреспондентами, то, что шквальный огонь из установок «Град» велся и под Хинвали. Это запрещено международными соглашениями. Значит, Саакашвили должен сидеть в тюрьме как военный преступник, а его поддерживает Запад и Америка. Значит, они, собственно говоря, такие же военные преступники. То есть они идут по дорожке, протоптанной Гитлером. Помните, как он напал на Польшу? То есть была провокация. Здесь была четкая провокация Саакашвили против России, потому что оставлять безответственным уничтожение миротворцев ни одно уважающее себя государство не может.
Тем Вы более, забыли, что... Гитлер напал на Польшу после того, как эсэсовцев переодели в польскую форму, они напали на немецкую радиостанцию и расстреляли немецких сотрудников этой радиостанции. Это было прецедентом для того, чтобы Гитлер вошел в Польшу. У вас немножко неудачный, по-моему, пример.
Можно мне сказать? Я думаю, что сравнивать Юго-Осетинскую войну с Второй мировой и с нападением Германии на Польшу совершенно не стоит, когда есть гораздо более близкий пример. Там, правда, не было миротворцев. Вот совершенно зеркальное отражение нападения Саакашвили на Цхинвали – это чеченская война Владимира Путина. И И, кстати, отчасти и Первая Чеченская война, в ходе которой был действительно уничтожен город Грозный.
И не только город Грозный.
Половина Чечни была снесена, а город Грозный был просто российскими самолетами генерала Дейнеки снесен с лица земли, причем большая часть погибших и живших в Грозном на этот момент были, кстати, даже не чеченцы, а русские. Там было убито не 200 человек, как в Цхинвале, сейчас около 200 насчитали погибших цхинвальцев от этого града Саакашвилевского. А Саакашвили просто, так сказать, там в несколько раз уменьшенном варианте пытался повторить путинскую операцию. Ну, вот ему не удалось.
Я не знаю. Я совершенно не готов защищать Саакашвили. Я пытаюсь оперировать хотя бы какими-то фактами. Факты надо получить от кого? От людей, которые утверждают, что были массовые убийства мирных жителей в Цхинвале. Я хочу удостовериться в этом.
Ну, вот цифры сегодня
более-менее подбиты. Цифры называются. Я просто не вижу
около
этого.
Около 50 мирных жителей было убито 8 августа.
Но то, что говорит официальная пропаганда, я просто не вижу. То, что говорят телевизионщики, Антон Степаненко очень живо нырял под машину, прячась от обстрела, но у него не оказалось совершенно ничего, никакого видеоряда, ничего не видно. Он ничего не показал. Все разрушения начали показывать после того, как вошли российские войска в Цхинвале, освободили все. А известно, что входя, они тоже бомбили город и обстреливали его градом.
Теперь же не разберешь, кто какие
здания. Да, теперь именно.
Нет, но все-таки кадры разрушенного Цхинвали появились до того, как уже были сообщения, что Цхинвали освобожден российскими войсками. Были кадры разрушенного Цхинвали.
Ну, были кадры после того, как уже бомбили.
Есть разрушенные улицы, есть неразрушенные улицы.
Но это, там большая часть неразрушенных, но дело даже не в этом. Да. Дело даже не в этом. Просто они появились после того, как начались наши бомбежки. Наверное, они были. У меня вопрос, почему они их не сняли? Почему, когда наши телевизионщики, заранее приехавшие до ввода российских войск, да, туда, в Осетию, уже 5 дней они работали в эфире, они выходили в эфир и рассказывали, что идут бои. Они куда-то бежали вместе с солдатами с камерой. Где съемки, ребята?
Нет, ну тут предъявлять журналистам, что они там под бомбежками не снимали, кто...
Они бегали и снимали. Они нам показывали, что они снимают. Это было видно на экране. А где то, что они снимают? Вот этого они не показывают.
Время гостей в эфире «Радио Свобода». Владимир Корсунский, Владимир Прибыловский. сегодня в нашей студии. Ведет программу Владимир Бабурин. Петр из Москвы. Добрый вечер, в эфире.
Здравствуйте, уважаемые. Вы растекаетесь по подробностям. Ведь если вы находите общее между событиями на Кубе и в Осетии, то почему в корень не посмотреть, что Путин, Гитлер и Сталин – близнецы-братья? Тогда Германия встала с колен. Сейчас России надо уберечь просто землю от ядерной войны. Будьте здоровы.
Спасибо.
Сначала Володя Корсунский, вы сказали о Третьей мировой войне сейчас.
Нет, но о Третьей мировой говорят много, потому что я вот у себя сегодня увидел на сайте, просто стоит на Гранях ТВ, Таня Щербина, очень взволнован, наш известный поэт, журналист, очень взволнованно говорит об этом, потому что она... всю эту информацию, которая здесь, она ее через себя пропустила, и у нее действительно безвыходные чувства. И я знаю массу людей среднего и старшего возраста, которые почувствовали приближение войны.
Володя, вот сообщение несколько часов назад пришло. Президенты Италии и Австрии, Джорджо Наполитано и Хайнц Фишел, подчеркнули необходимость продолжения переговоров о заключении нового базового соглашения о сотрудничестве и стратегическом партнерстве между Россией и Евросоюзом.
Согласен. Так и надо так.
Ну какая Третья мировая война?
Нет, о чем вы говорите? Конечно, если мы упремся и будем дальше воевать, то это все равно кончится. Но надо, конечно, они абсолютно правильно действуют. Надо с Россией поддерживать отношения. Надо с Россией переговариваться. Россия должна научиться разговаривать, а не воевать. Должна научиться говорить на русском языке. И на международном языке. Нормально, на английском языке, на любом. Путин умеет. Говорит по-немецки, да, довольно прилично говорит по-английски, да? По-русски почему-то из него все время дворовая шпана лезет какая-то. И он выбирает между колбасой и жизнью. Что это за выбор такой? Он выбрал жизнь с икрой? Я не понимаю, что он выбрал? Ему никто не предлагал выбирать между колбасой и жизнью. Это что за выбор он придумал?
Нет, я вот между мухами и котлетами...
Нет, вот он недавно заявил, что нам, когда перед 29-го, перед тем, как Евросоюз... Это было его последнее выступление, посвященное этому конфликту, когда он сказал, что нас ставят перед выбором колбаса и жизнь. Мы выбираем жизнь. Это что такое? Что за бред такой? Что он несет? Ну ладно.
Владимир,
он уже не президент, может. Он...
Так, мало, нам трех Владимиров в студии. Еще один Владимир у нас будет по телефону. Добрый вечер,
алло.
В эфире.
Алло.
Добрый вечер.
Я в эфире?
Да.
Вы-то да.
Скажите, пожалуйста, ну как вам не стыдно занижать количество погибших? Если там в госпитале зарегистрировано 133 или там 144 убитых, это же вовсе не значит... Даже представитель Amnesty International, она вот там, столько-то зарегистрировано. Других не должно быть. Правда, она жаловалась, что вот трупный запах на улицах стоит. Ну что ж, если мертвые не добрались до больницы, то значит, их не надо считать.
Их надо считать, обязательно, опрос, только надо их видеть.
Те данные, которые сегодня опубликованы, они, разумеется, еще не точные. Там где-то вот... 170, по-моему, фамилий, поэтому я сказал 200. Это не только те, кто умер в больнице от ранений. Это результаты опроса пострадавших жителей. То есть люди сообщают о том, кто у них из близких погиб. Разумеется, это не окончательные данные. Они могут вырасти, может быть, и вдвое, и втрое. Но уже очевидно, что
это доказанные случаи.
Что речь идет не о 2000 погибших, а не о тысячах погибших, как говорил Путин, а о десятках, о сотнях. Разумеется, это тоже ужасно, но это просто обличает нашу пропаганду.
Нашу пропаганду.
Извините, а что две сотни погибших, извините, в мирное время, это мало?
Чудовищно. Это чудовищно. Но то, что в первый день еще ничего, да, непонятно. Еще войска наши только входят, они входят под то, что есть цифра, которую озвучил какой-то. 2000 погибших лежат на улицах. Под это все идет. И теперь вся пропаганда направлена на то, чтобы эти 2000 сохранить.
Показать. Так ужасно, что среди этих 200 человек примерно четвертая часть – это старики, женщины и дети. Ужасно, разумеется. Но вот, тем не менее, эти цифры уже более или менее близки к окончательным.
Валерий из Москвы, добрый вечер, в эфире.
Здравствуйте, господа. Никакие цифры не близки к окончательным, потому что до тех пор, пока международная комиссия там не разберется, ничего не ясно. Ясно одно, что когда правозащитники пришли в Схинвальскую больницу, там было зафиксировано только 40 с чем-то
44 человека.
И все. Все остальное это дикие фантазии, египетская пропаганда господина Путина.
Уже есть 170 фамилий. Минимум.
Хорошо, пускай будет 170. Но самое главное, что вот в чем заключается. Меня поражает вера господина Прибыловского, человека опытного, и господина Бабулина, опытного журналиста, в так называемую ГБшную версию событий. Ведь министр иностранных дел Грузии четко сказала, что Саакашвили дал приказ двинуть войска только тогда, когда они увидели с воздуха, как огромная наша моторизованная колонна входит в Рокский тоннель. Только после этого это все произошло. А до этого в течение многих дней замечательные наши так называемые защитники мира все сделали для того, чтобы из крупного калибра долбили по грузинским селам. Только в результате того, что долбили по грузинским селам совершенно беззащитным. И только после того, как увидели, как колонна моторизованная входит в Рокский тоннель, только после этого он двинул войска, потому что он понял, что вне зависимости от того, что будет, двинет он войска или не двинет, все равно эта гнусная армия вторгнется в территорию Грузии. Главная мечта господ Путина и прочих наших преступников – это уничтожить демократическую Грузию. Украину. Вот из чего надо исходить, господин Прибыловский. Вы же что, в конце концов, совсем потеряли политическое чутье?
Потерял, так, потерял. Вот, да, получил господин Прибыловский, и я как ведущий, времени уже, к сожалению, практически не остается.
Поэтому рад отметить, что каждый человек все-таки может получить информацию.
Вот, поэтому у меня после эфира будет большая просьба к Владимиру Корсунскому, чтобы он объяснил мне, во что я там верю, какую-то ГБшную, что-то.
В общем, Володя, вы мне объясните. Главное, что я вы не замазан.
Вы мне потом объясните, во что я поверил, или, по крайней
мере... Меня радиослушатель как свободы
очистил. Вы единственный, кто...
Он просто забыл мою фамилию.
В Грузии тоже, к сожалению, пропагандой ведают выходцы из тех же самых органов. И как
в Путин одних школах потом, учились.
Потомственный чекист.
И по учебникам.
Так и Саакашвили потомственный чекист. Внук и племянник КГБшников.
Спасибо. Спасибо, Владимир Прибыловский, Владимир Корсунский были сегодня в программе «Время гостей», которую провел Владимир Бабурин. А после новостей итоги дня подведет Андрей Шары. Ситуацию в Ингушетии остается напряженной. Удастся ли добиться объективного расследования смерти одного из лидеров оппозиции Магомеда Евлоева? Россия добивается одобрения своих действий на Кавказе от своих ближайших союзников по СНГ. Соединенные Штаты обещают Грузии политическую поддержку и политическую помощь. Кто победит в дипломатической войне? 20 часов после новостей Андрей Шарий подведет итоги дня. Всего доброго.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах. 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7270, 9445, 9520 и 9530. Свободный информационный мир.